Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 4 марта, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Продолжаем специальный эфир, мы говорим о спецоперации на Украине. Вот уже девятый день прямо. Сейчас мы следим за лентами новостей, вместе с вами обсуждаем все, что происходит. СМС-портал для ваших сообщений работает, можно писать через Телеграм, можно звонить в прямой эфир. Не забывайте, что слушать можно нас не только через радиоэфир, но и на YouTube-канале. Даже не только слушать, но и смотреть. У нас есть YouTube-канал «Говорит Москва». Присоединяйтесь, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите в чат. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, завершение второго раунда переговоров России и Украины. Что-нибудь можно говорить о том, насколько они результативны? Первая тема. Вторая тема — это принятый сегодня Госдумой закон. Он, как сказано, содержит комплекс мер по поддержке бизнеса и населения. Как просто понять, в чем, собственно, будет эта поддержка бизнеса и населения? Об этом поговорим минут через 10. Прямо сейчас следим за лентами новостей. Здесь заявление Столтенберга. Это, по сути, ультиматум. НАТО призывает Россию немедленно вывести войска с Украины и начать переговоры. Еще срочное сообщение. Уровень коллективного иммунитета к ковиду в Москве довольно резко снизился за неделю и теперь составляет 49,8%. Менее 50%. Ну и «Эхо Москвы» сообщает об отключении сайта и удалении корпоративных аккаунтов в соцсетях. Это все с ленты агентства ТАСС. Теперь смотрим РИА Новости. Здесь тоже очень много срочных сообщений. Давайте из последнего посмотрим заявление Валентина Матвиенко. Россию и Украину свяжут узы дружбы после освобождения от киевского режима. Это прямая цитата с ленты РИА Новостей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Еще одна важная деталь. Смотрим за тем, как едет город. Прямо сейчас уже 7-бальные пробки. Как предполагается, сегодня будут 9-бальные пробки даже в прогнозах. Прогноз выглядит следующим образом. Прямо сейчас 7 баллов, в 5 вечера 7 баллов, в 6 вечера 8 баллов, а вот в 7 вечера, возможно, сегодня в городе 9-бальные пробки. Даже на 8 вечера Яндекс планирует, что пробки еще будут довольно серьезными и оценивает в прогнозах это в 7 баллов. Следим за этим тоже. Не забывайте о том, что если есть какие-то важные дорожные затруднения, об этом вы можете нам написать и через СМС-портал, и через Телеграм. Первая тема для обсуждения. В Белоруссии завершился второй раунд переговоров России и Украины. Как заявил глава делегации России Владимир Мединский, соглашение, достигнутое в Беловежской пуще, следует считать существенным прогрессом. Он также рассказал, что стороны детально обсудили гуманитарные и военные вопросы, а также тему будущего политического урегулирования. Артем Туров к нам присоединяется, зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Артем Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Как можно оценить второй раунд, так, наверное, нужно говорить, переговоров между Россией и Украиной?
Ну, очень важно, что такая площадка есть, что на ней поднимаются те вопросы, которые актуальны. В первую очередь, это позиция нашей страны по ситуации, которая сформировалась за последние годы на территории Украины, которая несет, в первую очередь, угрозу как непосредственно Донбассу, ее гражданам, так и угрозу непосредственно Российской Федерации. Понятно, что со стороны представителей Украины идет попытка затяжки изначально было, это было видно. Таким образом, как мне кажется, они пытались приостановить работу нашей операции на территории Украины. Понятно, что очень долго со стороны официального Киева идут согласования, потому что я уверен в этом, что решения принимаются и позиция, которая озвучивается представителями их, принимается не официальным Киевом, а идет, скорее всего, из Вашингтона, Брюсселя, Лондона, и поэтому между раундами есть определенный лаг по времени, да, достаточно такой большой для того, чтобы отвечать на те или иные вопросы. Конечно, они получают ЦУ из тех стран, которые непосредственно и виноваты в сложившейся ситуации на Украине, и те страны, которые непосредственно использовали ее для решения своих геополитических целей, и в том числе для сдерживания нашей страны. Но надо отдать должное, что ряд направлений действительно актуализированы. Это, в первую очередь, гуманитарные коридоры. Мы видим, что украинские вооруженные формирования используют гражданское население как живой щит, используют территорию жилых районов, социальных объектов, садов, детских школ, поликлиник для размещения военной инфраструктуры, ударных вооружений, скопления живой силы, и по факту прикрываются мирными гражданами, в том числе не дают покидать им определенные города на территории Украины.
Погодите, Артем Викторович, вот если все так, как вы говорите, не очень понятно, а зачем тогда вообще проводить переговоры с такими людьми?
Слушайте, вопрос в том, что есть позиция о том, что необходимо максимально быстро решить те вопросы, которые ставит Россия. Россию на протяжении долгого времени не слышали. Мы на протяжении 8 лет до этого говорили о Минских соглашениях.
Нет, так переговоры-то которые... наоборот, получается, замедляют все это.
Нет, мы не останавливаем, послушайте, мы не останавливаем выполнение нашей специальной операции. Она продолжается. И я еще раз повторюсь, что в начале, в самом, перед первым раундом переговоров как раз и была попытка воспользоваться переговорами для того, чтобы затормозить выполнение нашей специальной операции. Сейчас есть четкое понимание, российская сторона озвучила свою позицию по тому, что говорил лидер нашей страны. Это денацификация, это демилитаризация.
Хорошо, но смысл страны. Переговоров тогда в чем? Я не очень понимаю.
Смысл переговоров то, что Российская Федерация говорит, у нас есть ряд требований к Украине, которые несут угрозу гражданам Российской Федерации, республикам Донбасса. И только при этих условиях мы готовы говорить о решении тех или иных вопросов, политических, военных. Со стороны Украины, конечно, необходимо в том числе решение давления на их вооруженные формирования, которые в том числе прикрываются гражданским населением, не дают...
Нет, то есть переговоры, они должны согласиться с нашей позицией?
Конечно, в том числе они должны согласиться с нашей позицией.
Ага. Вот Алла, например, пишет, переговоры нужны для того, чтобы на Западе меньше завывали. Она так формулирует вопрос. То есть это некий процесс, который просто нужен для того, чтобы на нас смотрели в мире иначе.
Послушайте, Российская Федерация всегда выступала за мирное регулирование на всем протяжении того кризиса, который сложился на Юго-Востоке после государственного переворота. И переговоры нужны, чтобы вот площадка, на которой обсуждать те или иные проблемы, которые складываются, на которые реально можно повлиять. Вот простой пример. Создание гуманитарных коридоров. Если бы не было переговоров, возможно, бы люди, которые уже сейчас по ряду территорий, у нас есть информация, начинают покидать те или иные города и уходят из зоны непосредственно конфликта. Это тоже цель. Цель сохранить человеческие жизни для того, чтобы обеспечить в будущем мир на Украине. И вот создание коридоров, которые как раз было принято решение на втором раунде, это как раз и есть одно из там достижений непосредственно той площадки, которая прошла.
Да, еще один вопрос, если можно. Вот сегодня было объявлено, что договоренности с Украиной могут потребовать неких парламентских усилий, включая ратификацию, тянуть с реализацией, которой не нужно. Есть понимание того, о чем идет речь?
Ну, я пока сейчас не готов говорить, о чем идет речь. Конечно, если будут какие-либо необходимые участия парламента, либо принятие каких-то законов, либо ратификации международного договора, а именно через Государственную Думу проходит ратификация международных договоров, то, конечно, парламент будет участвовать в этом. На основании законодательства Российской Федерации.
И один из из наших слушателей, тут много вопросов, но вот только про один. Давайте, Артем пишет. Кстати, Артем, вроде как договорились про обмен пленными и вывоз погибших, но обсуждали ли это или нет, или только гуманитарный коридор?
Информация была, что это обсуждалось, но пока конкретных действий мы со стороны украинских властей не видим.
Спасибо. Артем Туров, зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Вот Джекпот говорит, секундочку, где я найду сейчас это. Переговоры нужны, чтобы людей как можно меньше погибло. Вот это звучит довольно понятно. 7373948. У Виталия по-прежнему вопросы к составу наших переговорщиков. Что думает Алла по этому поводу? Я вам зачитал сообщение. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, прошу.
Добрый день, это Виктор 26-й, благодарю за эфир, Юрий. Ну, не жалеешь тем людям, которые вот ставят это самое в домах, на площадках эти оружия там и прочее, прочее. Шел, взял это, проводочек отрезал, шел, винтик открутил.
Как вы себе это представляете?
Ну, вдуло, песочку насыпал.
Виктор, ну как вы это себе вот в реальности представляете?
Ну, вы, правда. Как вы сами знаете, делали это дело потихонечку, полигонечку. Они напьются, потом будут по всему, как говорится, кварталу хулиганить. Кого убили, кого ранили и так далее.
А они это кто?
Ну, кто это самое, у кого это оружие стоит?
Понял, вот, они, у которых оружие. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир.
Прошу.
Ну, Юрий, вы совершенно правильно задали вопрос, а зачем нам нужны эти переговоры? Потому что вот так, если объективно подходить, то, что требует Россия, это требует, чтобы правительство Зеленского вкупе со всей, ну, то есть все предыдущие правительства, они сами себя поставили в стенки, вот, а вместо них, чтобы они же сами себе поставили другое нормальное правительство. Но этого не будет никогда. Поэтому мне кажется...
То есть эти переговоры не предполагают договоренности, как кажется?
Да, но какие-то мелкие будут, типа вот коридоров там туда-сюда. А радикально здесь, ну, безоговорочной капитуляции, я думаю, это единственное, что Россия может предложить, и на что они могут согласиться. Но это
вы полагаете, вы полагаете, что они могут согласиться?
Нет, конечно.
Понял. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, прошу.
Юрий, ну мне кажется, что вторым подтекстом этих переговоров должна быть гарантия всем олигархам, там, всем более-менее не запятнавшим себя там, каким-то убийством, все, гарантия неприкосновенности, чтобы они там не, особо не сопротивлялись, а то сказать, все
нет,
будет нормально.
Еще раз, вы полагаете, что это переговоры, одна сторона сильная, другая сторона принимает условия первой?
Нет, ну, на самом деле, реально сейчас и так и происходит. Просто Зеленский должен передать всем олигархам, там, всем силовикам такой месседж, что, ребята, репрессий не будет, что выловят, ну, самых таких отчаянных,
Подождите, а как вот допустим, такой месседж, как вы его называете, передается, а как доказать, что так и будет на самом деле?
Я думаю, что Путин, Владимир Владимирович, ни разу не нарушал своего слова.
То есть лично Путин должен это пообещать,
да,
получается?
Да, но через Путина, они же понимают, кто с ними разговаривает.
Понял. Поэтому должны быть гарантии безопасности. Срочное сообщение, которое только что пришло, Володин заявил, еще раз, это заявление Володина, что Зеленский покинул Украину и находится в Польше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И еще одно сообщение. Комиссия Государственной Думы поддержала передачу уголовного дела депутата Рашкина в суд. Дали решение уже за палатой. Глава комиссии Аршба сделал такое заявление. Срочное сообщение с ленты агентства РИА Новости. Государственная Дума приняла сегодня закон, который, как сообщается, содержит комплекс мер по поддержке бизнеса и населения. В частности, документ наделяет правительство правом внести в 2022 году мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. Это первое чтение законопроекта, как сообщается, некий комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Артем Кирьянов, зампред Комитета Госдумы по экономической политике. Он с нами на прямой связи. Артем Юрьевич, здравствуйте.
Да, добрый день или вечер, уже не знаю.
Про комплекс социально-экономических мер мы услышали, но все-таки что конкретно ожидать?
Вы знаете, даже не знаю, с чего начать. Мы вот сегодня не так давно закончили пленарное заседание. И это был комплекс законов, которые мы приняли, который начинается от поддержки конкретного человека. То есть надо понимать, что все социальные обязательства будут соблюдаться в полном объеме. Но при этом мы даем правительству дополнительные полномочия по, например, индексации. То есть заложенная норма раз в год, мы сегодня говорим, что правительство может решать это по ситуации чаще.
То есть мы сейчас говорим о пособиях и пенсиях или только, да, пособиях?
Ну, в том, это целый комплекс вопросов, которые мы говорим, что поскольку ситуация достаточно напряженная, то правительство будет решать самостоятельно по экономическим показателям.
А, то есть вы им разрешили, принимать решения будут они?
Абсолютно.
Так, дальше.
Значит, дальше. Вот кредитные каникулы у нас. Это, опять же, граждане и субъекты малого и среднего предпринимательства по кредитным договорам, которые были заключены в период до 1 марта 2022 года. То есть, соответственно, это то, что мы уже делали в период пандемии, что дало свои результаты. Есть программа льготного кредитования Фонд оплаты труда 3.0. Она будет продлена. Соответственно, предприниматели смогут брать кредиты под 3% на выплату зарплаты сотрудников. Потому что наша основная цель, опять же, как и в период пандемии, это сохранить по максимуму рабочие места, сохранить источники доходов людей.
Значит, но еще раз, вот когда вы говорили про кредитные каникулы, это тоже не общее решение. Если кто-то хочет для себя кредитных каникул, ему надо будет обращаться на основании этих решений. Так, нет, дальше.
Это не опция, которая вот вдруг ты перестал платить кредит. Да, конечно, это надо пойти к тому, кто дал средства, и уже дальше кредитор будет решать в соответствии с законом, который мы сегодня приняли.
Так, еще
соответственно,
что?
Соответственно, очень большой пакет по поддержкам в IT-секторе. Ну, вы понимаете, что третий пакет поддержки IT-сектора – это наш билет в счастливое будущее, на самом деле. Международное распределение, где в цифровой истории Россия будет в числе, ну, если не трех, но, может быть, 5-7 игроков.
Это там, где возможность не идти в армию и возможность получить льготную ипотеку?
Ну, это вот как минимум, да. А еще льготные кредиты, а еще специальный порядок инвестирования, государственные гранты. Ну, в общем, мы сегодня договариваемся до ситуации, когда у нас будет абсолютное импортозамещение по софту, так называемому, да. Ну, вот я пытаюсь говорить как это, не сильно юридически.
Ну, языком. Да.
И чтобы у нас люди, которые заняты в этой отрасли, чувствовали себя наиболее комфортно.
Смотрите, можно уточнить, просто и слушатели об этом пишут. Ну вот даже если мы говорим про IT, это, наконец, поможет импортозаместить, говорите вы. До этого не случилось. Почему случится теперь?
Ну, во-первых, на самом деле многое случилось. И нельзя говорить о том, что какие-то программы импортозамещения не сработали совсем. Но сработали, прежде всего, те программы, которые были у нас либо в санкциях, либо в контрсанкциях. Сейчас есть действительно возможность для российского бизнеса зайти на те рынки, которые, ну, что называется, исторически несколько десятков лет принадлежали не нам. То есть уход с рынков иностранных игроков, крупных игроков, это на самом деле отличный вызов и отличная возможность для российского бизнеса.
Так, теперь смотрите, наши слушатели пишут. Вот у нас сегодня, получается, целые полчаса зрители Артемы и спикеры Артемы. Вот Артем пишет, нужно заморозить акцизы, тарифы на энергоносители, тарифы ЖКХ и субсидировать бензин. Вот это реальный сектор поддержит, а не то, что вы предлагаете. Почему, ну, как кажется, насколько я понимаю слушателям, это не столь серьезные меры поддержки?
Ну, вы знаете, может быть, слушатели не вполне ознакомились, потому что только один из законов, который мы обсуждали вчера, это, например, 50 страниц юридического текста, за которым стоит ну, конкретная действительность. То есть по каждой строчке есть те, кто получают средства, есть те, кто получает возможности поменять правила игры. Ну вот, например, строительство. Огромная отрасль, крупнейшая, которая в любой стране является драйвером экономики. Вот мы сегодня, опять же, принимаем те меры, которые позволят строительству не останавливаться. осуществлять дальше свои работы. И каждый объект социальный, понятное дело, будет достроен, но более того, мы не допустим никакой заморозки строительства по жилью. Мы действительно поддержим по условиям и по различного рода преференциям застройщиков, которые строят для людей. То есть вот это вот очень важная история. Главное, что ни одна стройка не должна встать.
Тогда что еще, касается... Если да. Давайте тогда коротко, что касается...
Что касается... Вот сбили с мысли... Давайте еще раз вопрос.
Ладно, тогда у нас просто есть вопрос от слушателя для того, чтобы завершить разговор. Тут вот Рафаэль об этом пишет, и еще до этого был вопрос. То есть, а денег на все это хватит? Где будут денег брать деньги государства?
Денег на все это хватит. Вот, кстати, один из интересных моментов. Сегодня мы приняли закон, который снимает налог на добавленную стоимость с вложений в золото и драгметаллы. Вот это тоже наш ресурс, который замещение евро и доллара, который позволяет людям покупать золото, которое мы же, собственно, и добываем в России. Что касается конъюнктуры на углеводороды, ну, вы видите, как стремительно растут ставки по нефти и по газу. То есть, соответственно, у нас появляются другие деньги. И не надо думать, что наша экономика предельно зависима. То есть нет корреляции прямой между ситуацией с экспортом и ситуацией с рублевой зоной, в которой мы все живем. В принципе, деньги есть. Вопрос оперативного, эффективного их распределения так, чтобы все обязательства были выполнены.
Спасибо.
Сегодня такой мандат правительству мы дали.
Спасибо. Артем Кирьянов, зампред комитета по Государственной Думы по экономической политике. Наши слушатели пишут, не-не-не, значит, нужны не преференции для строителей, нужна дешевая ипотека, пишет Дмитрий. Помните, Дмитрий, когда в прошлый раз дешевая ипотека появилась? Что произошло? Выросли цены на недвижимость. Вы этого хотите? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юрий, добрый день.
Да, прошу.
Успел взять ипотеку льготную 2 года назад. Сейчас переживаю, что в одностороннем порядке банки увеличат ставку процентную.
А это предусмотрено вашим договором?
Я не знаю, я перестраховываюсь, сейчас буду деньги занимать у человека.
Нет, так может быть посмотреть в договор, там же должно быть написано, могут они пересматривать ставку или нет.
А я считаю, что у нас могут и договор-то, ну, я конечно, посмотрю, но я думаю, что... договор ничего не будет значить.
Интересно, как.
Сейчас мне кажется, положение и все.
Нет, ну вот когда введут, тогда и поговорим. Пока, во всяком случае, вы начинаете говорить о некой проблеме, даже не посмотрев, хотя бы физически она возможна или нет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Всеволод, Москва.
Да,
как всегда, ни одной конкретной меры поддержки именно тем, кому она нужна, потому что...
А кому она нужна?
Огромное я вам объясню, огромное количество безработных будет. Люди из тех предприятий, которые работали на сборке, на производстве, с учетом деталей, которые поставляются из-за рубежа. Вот они сейчас будут на улице, про них ничего не скажут.
В прошлый раз я вам напомню просто, что когда была пандемия, говорили, что вот сейчас будут миллионы безработных. А этого не было. 7373948, телефон прямого эфира. Нильс Майкл пишет, у меня тоже ипотека под 8,5%. И такая нехорошая чуйка тоже все-таки есть. Но вы читали договор или нет? Вот это интересно. Чипированная статуя пишет. Государство уже заплатило банку за льготную ипотеку. Какой пересмотр ставки? О чем вы говорите? И Алла тоже пишет. Зачем переживать? Это вряд ли сделают. И так ипотеку тяжело выплачивать. А Дмитрий говорит. Не верю, что есть деньги. Зачем тогда предлагают вклады под 21%? Потому что у нас теперь деньги на рынке, благодаря учетной ставке Центробанка, стоят примерно 20%. Поэтому вклады 21% это, в общем, даже круче, чем обычно бывает. А как и пишет, вы неопытный человек, Юрий. В любом договоре написано, что в случае форс-мажора банк может все, что угодно. Еще раз, тогда давайте дождемся форс-мажора. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», 4 марта, пятница, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Это прямой эфир в рамках специальных программ военной спецоперации на Украине. Сегодня день 9, следим за лентами новостей по этому поводу. Главное национальное агентство обсуждаем с вами. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Телеграм-канал с новостями, где вы можете узнавать самые свежие новости от радиостанции «Говорит Москва», радио «Говорит МСК». Сегодня у нас, кстати, будет в следующем часе голосование, как раз в этом телеграм-канале. Если вы не только слушаете, но и смотрите, тогда не забывайте о существовании YouTube-канала «Говорит Москва». Подписывайтесь, присоединяйтесь, ставьте лайки, пишите либо в чате, либо потом, когда смотрите в записи, можете писать в комментариях. Две темы, за которыми мы будем следить на ближайшие 20 минут, точнее, которые будем обсуждать. Следить мы будем больше за пробками, а вот обсуждать будем, во-первых, популярность, которую набирает запрос «Как живется в Северной Корее?», об этом сообщили, ссылаясь на данные статистики Яндекса. А как, собственно, живется в Северной Корее? Попытаемся ответить на этот вопрос. А второе, приходят все новые сообщения о том, что то одна, то другая звезда. В общем, звезды отменяют приезд в Россию с концертами. Мы будем отталкиваться от сообщений о том, что Тиль Линдеман отменил уже декабрьские. Сегодня только март, а декабрьские концерты Тиля Линдемана в России уже отменены. Он собирался выступать в Новосибирске 5 декабря и 11 декабря в Москве, но не приедет. При этом он не назвал причину этого решения. До этого уже было известно, что, например, Франц Фердинанд не приедет, Айрон Мейден не приедет, Грин Дэй тоже не приедет, или Игги Поп, и даже Брейнсторм, и тот выступать не будет. В общем, насколько велик список таких отмен, об этом тоже поговорим минут через 10. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Сегодня Москва трудно едет, несмотря ни на что. Прямо сейчас 7-бальные пробки, как ожидается, к 6 вечера пробки будут 8-бальными, и максимум на сегодня 9-бальные пробки в 7 вечера.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня появилась новость. В Яндексе набирает популярность запрос «Как живут в Северной Корее». Ссылаются при этом на данные Яндекс статистики. Ну, статистика по словам такая, Wordstat. Эту и другие похожие фразы люди заводят в поисковую строку Яндекса и, ну вот, типа «Северная Корея, как живут люди» или «Как живет Северная Корея сегодня». Если в прошлом году такие запросы, понятно, были всегда, и в прошлом году об этом спрашивали 2000 раз в месяц, то в нынешнем марте спрашивают, как живется в Северной Корее, в 5 раз больше, более 10 тысяч запросов в месяц. Александр Жебин, руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Александр Захарович, здравствуйте.
Добрый день.
Ответьте на популярный в этом месяце запрос, так как живут в Северной Корее?
Ну, в целом живут трудно, потому что страна находится за, пожалуй, вот только санкции против России произошли по своей жестокости, те санкции, под которыми уже много лет живет Северная Корея. Но я все захотел бы обратить внимание на то, что, ну, северокорейцы, мягко говоря, не так унывают. Мы видим, что вот по имиджу Пхеньяна, посмотреть картинку, которую представлял город, ну, скажем, 5 или 10 лет назад, и то, что сейчас, ну, это небо и земля. Строится жилье, очень важно. Строятся всякие там, поскольку корейцев мало шансов поехать за границу, много строится таких культурно-развлекательных учреждений. Там и катки там водные всякие. Вот этот курорт Масикрён, это, конечно, ерунда, что это для элиты. Туда ездят по линии профсоюзов. И элита ездит, конечно, но говорить тогда, что там практически все заполнено элитой, это бессмысленно. У корейцев проблемы с продовольствием. Вот сейчас западники пишут, что не хватать будет 1 000 000 тонн зерна. Но вы почитаете отчеты Всемирной продовольственной программы 30-летней, где-то 20-летней давности. Да, и тогда было, не хватало около 1 000 000 тонн зерна. Ну, в стране мало обрабатываемых земель. Где-то около 17-18% пригодно для земледелия. Остальное горы и так далее. Но корейцы как-то справляются, пытаются найти лучшее сочетание культур для земледелия. Вот они одно время делали ставку на картофелеводство, а вот последний пленум результаты показывают, что решено больше выращивать пшеницы, рис и пшеница. То есть они пытаются за счет рыбоводства, прудового рыбоводства и так далее решать продовольственные проблемы. Так что, конечно, не хватает импортных товаров, поскольку страна не может практически импортировать ничего, так же, как и продавать ничего не может. Ну и очень серьезным фактором для нынешнего состояния стало то, что из-за отсутствия развитой сети современного медицинского обслуживания, особенно медицинского оборудования, необходимого для противостояния и лечения пандемии, страна наглухо закрылась в январе 2020 года. И эта ситуация продолжается. Никаких поездок практически за рубеж и в страну нет. Мы все видели по телевидению, как эвакуировались наши дипломаты по мосту на тележке железнодорожной, катили ее сами перед собой. Трудности были и с вывозом иностранцев, всяких неправительственных гуманитарных организаций и специализированных организаций ООН, работников иностранных посольств. Так что сейчас там практически не осталось иностранцев. И, в общем-то, для иностранцев, для которых всегда были все же условия гораздо более благоприятные, чем для местных жителей, возникли проблемы, серьезные проблемы и с лекарствами, и с другими, так сказать, жизненно необходимыми предметами. Корейцы справляются, на мой взгляд, наверное, потому что, в принципе, все послевоенные годы, после Корейской войны, когда страна была американской авиацией практически сравнена с землей, ну, там что-то на Пхеньян только больше 500 тысяч бомб сбросили, но там ничего не оставалось. И так же везде. Они жили очень бедно. По сравнению, скажем, с западными стандартами. В стране существовала до середины 90-х годов система нормированного снабжения продовольствием и рядом промышленных товаров.
То есть сейчас нет нормированного снабжения?
Сейчас это сохранено в основном для тех производств, где надо иметь все же квалифицированную и способную работать рабочую силу. Но, с другой стороны, если мы посмотрим вот их запуски ракет, одни говорят, что это нагнетает напряженность. Ну, а с другой стороны, мы смотрим на такую регулярную работу в этой области, на успешное. То есть страна сумела создать и поддерживать довольно устойчивый уровень научно-технического потенциала. Это же ракеты делаются все же не на коленке, они делаются на предприятия, которые обеспечивают известный технологический и научный уровень.
Хорошо. Александр Захарович, тут вот спрашивают наши слушатели вас, много вопросов на самом деле. Если можно, коротко отвечайте. Вот то, да, как они живут сейчас в Северной Корее, и как мы, к примеру, жили в Советском Союзе в 70-е или 80-е, ну вот до перестройки, что называется, годы, это похоже?
Ну, я бы отнес даже на период раньше. У нас было очень трудное время после войны, может быть, даже перед войной, в 30-е годы. Это, скорее всего, может быть, туда даже.
Угу. Так, теперь Китай их содержит?
Китай помогал всегда традиционно, сейчас меньше, потому что, ну, просто страна закрыта, они даже из Китая ничего не берут. Угу. Китай традиционно помогал Корее, особенно весной в посевные, давал зерно, дизельное топливо и так далее. для Китая, понимаете, полутора миллиардного Китая помочь 25 миллионам северокорейцев, ну это ничто.
Ну да.
Это достаточно сделать силами 2-3 приграничных провинций.
Так, теперь еще. Если вот вы упомянули, что у них население 25 миллионов, недавно довольно много по социальным сетям ходили вот эти графики, сколько в какой стране людей, занятых в оборонке. И там вот в оборонке Северной Кореи указывалась цифра то ли 6, то ли 7 миллионов. Получается, что каждый четвертый так или иначе в Северной Корее занят чем-то связанным с обороной на сегодня.
Ну, я, может быть, если взять все силовые ведомства, ну, кроме армии есть и военная промышленность, ВПК, общественная безопасность и так далее. Но я вот хочу сказать одну вещь, что вот все время называют численность северокорейской армии, там миллион, даже свыше человек. Корейцы как-то приводили цифры. У них там половина вот этой армии, это стройбат. Армия, без армии не был не построен ни один практически крупный социальный объект, в том числе такие в Пхеньяне объекты, как там Дом науки и прочие, электростанции и так далее. Целые дивизии строили вот такую западноморскую плотину в устье реки, где стоит Пхеньян. То есть я сам был на награждении вот этих воинов.
Это не совсем военные, да? Не совсем военные.
Это были в основном военные. Это была главная, так сказать, ударная и рабочая сила на строительстве вот плотины, которая должна была предотвратить наводнение на западе страны.
Так, значит, ой, как много сообщений от наших слушателей. Так, смотрите, вот очень много повторяется одно и то же. Сравнивать нас с ними, вот задавать вопрос, как живут в Северной Корее в нынешних условиях в России, просто нельзя, потому что у Северной Кореи нет того, что есть у нас, газа и нефти. С вашей точки зрения.
Ну, безусловно, у них, к сожалению, нет этого, но зато есть огромный потенциал за счет наличия редкоземельных металлов. И если Корея, как говорится, выйдет на мировые рынки, если снимут ограничения для экспорта, то корейцы могут существенно нарастить свой экспортный потенциал.
Вышли они, потому что сами не хотят или им не дают?
Ну, во-первых, с точки зрения им не дают, существует полный эмбарго даже на вывоз текстиля, совсем мирной продукции. А во-вторых, для этого нужны тоже существенные капиталовложения, чтобы это богатство все достать, экспортировать. Тут и внутренние причины, и внешние.
Понял.
И сами корейцы как-то не спешили раскрывать свои богатства, а вот западники, как говорится, кое-что пронюхали, кое-что узнали и знают, что там довольно существенные запасы редкоземельных металлов, которые очень нужны в современной компьютерной и прочей индустрии.
Но пока это не позволяет корейцам жить лучше. Я понял, спасибо. Александр Жебин, руководитель Центра корейских исследований в Институте Дальнего Востока Российской Академии Наук. Рафаэль пишет, ну там же интернета нет, там все 30-40 сайтов. Опять же, тот же Рафаэль, но южные корейцы, вот хороший пример. Одни живут так, другие по-другому. 7373948, телефон прямого эфира. Анна к нам присоединяется. Да, Анна, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Викторович, мы с мужем были в Северной Корее несколько раз. Первый раз где-то то ли конец, самый конец 60-х, то ли начало самых 70-х, еще при Ким Ир Сене. Вы знаете, вот тогда страна жила приблизительно так же, как мы жили в 30-е. Где-то вот год 34-35, еще есть карточки, но уже жить можно. И тогда, в общем, разговоры ходили, и народ общался так, как мы общались при Иосифе Виссарионовиче. Последний раз мы там были в 2009.
Ого.
Там все настолько переменилось. Ей-богу, ни в Иране не было так не по себе, как было в Северной Корее.
Почему не по себе?
Вы понимаете, во-первых, шаг влево, шаг вправо. У нас практически... Нет, из гостиницы мы выйти могли, но через 10 шагов нас встречал кто-нибудь, обычно это была милая дама, знающая русский, девушка, и вела нас показать город. То есть сама ты никуда не пойдешь. Даже не мечтаю. Мы были в кафе, там работал общепит. В общепите нам дали какую-то лапшу, в общем, очень съедобную, с какой-то овощной добавкой. Не знаю, лапша, по-моему, была рисовая. У меня сложилось впечатление, что либо в этом кафе то ли дают по талонам, то ли туда действительно приглашают только иностранцев, которые, вот как мы решили побродить по городу, ну, нас поймали. Но это бог с ним.
Такое выставочное кафе, вы подумали так?
Но мне показалось, что это непростое кафе, скажем так.
Хорошо, как, давайте, давайте мы закончим эту тему. Просто скажите, вот про Северную Корею. Теперь все спрашивают, как живут в Северной Корее, чтобы примерно представить свое будущее, как мне кажется.
Мы никогда так не жили. Мы никогда так не жили. Любое слово начинается с того, как говорил наш великий вождь и учитель Ким Ир Сен, как говорил наш великий вождь и учитель...
Ну и так далее, их много было.
Да, и так далее. Это в общем, было очень не по себе, Юрий Викторович, поверьте мне, я кое-чего в этой жизни видела.
Спасибо. Про Северную Корею поговорили и довольно подробно поговорили. В Яндексе набирает популярность запрос «Как живут в Северной Корее?» Сейчас следующая тема.
Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Iron Maiden, Франц Фердинанд, Green Day, Killers, Iggy Pop. И вот теперь Тиль Линдеман, солист группы «Рамштайн», объявил о том, что не приедет в Россию с концертами. Причем он объявил это прямо сильно заранее. Сегодня 4 марта, а концерт ближайший должен был состояться в России 5 декабря. То есть еще только через 9 месяцев, в Новосибирске 11 декабря в Москве. Очевидно, что тот список гастролей, которые не состоятся, на самом деле больше. Музыкальный критик Илья Легостаев к нам присоединяется. Илья, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, вот я уже сказал про Iron Maiden, Франца Фердинанда, Green Day, Killers, Iggy Pop, и вот теперь сегодняшняя новость, Тиль Линдеман. Но это ведь не весь список.
Нет, не весь. Прошли практически все гастроли, которые были запланированы на лето, они либо отменены, либо будут перенесены. Наверное, вот два крупнейших фестиваля, которые были запланированы в Москве, это Park Life отменен точно, потому что у него весь лайнап был иностранный. Боль, там много еще и наших артистов, если они согласятся, я думаю, что что-нибудь состоится, но тоже не факт. Вот. Такой же открытый, наверное, вопрос по «Дикой мяте». Конечно, очень мы все соскучились по фестивальному движению, конечно, хотелось бы хоть что-то посмотреть, но здесь, конечно, все будет зависеть от самих артистов, потому что даже российские звезды, некоторые из них, даже многие, предпочитают вести концертный мораторий, по крайней мере, на время, пока гремят пушки.
Это все-таки политические заявления или экономические?
Что касается иностранцев, что даже люди политические, наверное, люди аполитичные, наверное, как бы возьмут паузу, потому что, ну, сложно прилететь, небо закрыто. Это как бы такая проблема еще и логистическая. Ну, плюс, конечно же, что бы вы ни думали по поводу политики, наверное, не совсем правильно выступать и веселиться в момент, когда происходит вот такая трагедия. То есть это вопрос взглядов. Некоторые проводят концерты, я вот даже был на парочке, и проходят все довольно эмоционально, потому что, видимо, как-то публика в Москве не до конца, может быть, чувствует драматизм этих событий. Вот. Но многие, повторюсь, отменили все концерты. Дело здесь не в политике, это обычная гуманитарная позиция, на мой взгляд.
Угу. Тогда вторая сторона этой медали. Есть русские артисты, которые работают за границей. Мы уже слышали про Гергиева, мы слышали про Нетребко, причем у которой уже проблемы и в одном месте, и в другом месте. Сегодня сообщают, по-моему, из Штатов о том, что она тоже не сможет выступать. Это насколько распространенная проблема?
Ну, дело в том, что некоторое давление на артистов это не только российская экзотика. Да, у нас это принято в последнее время довольно в таком жестком ключе, но за границей это тоже бывает. Потому что, насколько я понимаю, что когда Brainstorm отменили концерт в России, и даже это случилось еще не в ситуации, когда невозможно было прилететь, то, по слухам, на них тоже там надавили и фактически вынудили все это отменить. Также происходит, видимо, и в других театрах. То есть от артистов требуют высказать свою позицию по этому поводу.
Ну вот с Нетребко что-то такое, как говорят, произошло.
Да, и с Гергиевым тоже. требуется позиция по поводу всего происходящего, и далеко не все готовы ее обнародовать, потому что, ну, отчасти, наверное, правильно считать ваши политические взгляды вашим личным мнением и никоим образом не мешать их с творческой карьерой. Но сейчас, к сожалению, такое время, что делать это все сложнее и сложнее. Да, это предвзятое отношение. Наверное, все это не очень объективно, а иногда и неправильно. Вот, но, к сожалению, у людей сейчас иногда просто нет другого выхода.
Тогда, подождите, тогда получается, кто-то... да, вот Алла тут написала, они не едут сюда, потому что будут изгоями у себя, если петь песни начнут у нас. Это возвращаясь к тому же Линдеману, Iron Maiden или кому-то еще, кто не приедет. Тогда получается, что они не столько потому, что прилететь не на чем, а действительно они думают о следующих концертах где-то у себя.
Ну, вообще, вы знаете, артисты очень эмоциональные люди. Если они захотят что-то сделать и что-то не сделать, их, конечно, вряд ли что остановит. И мы много раз видели такие ситуации. Но в данном случае, мне кажется, очень разумно потерпеть и посмотреть, как будут развиваться события. Не в каком-то там найти для себя какую-то выгодную ситуацию, чтобы это развивалось в выгодном ключе, а просто, ну, остановиться на то время, пока льется кровь. Потому что действительно сейчас не самое концертное время. Вот. Мне кажется, нам нужно всем подумать, нам нужно всем осмыслить ситуацию, осмыслить свой взгляд на то, что происходит. Вот. И если уж и отдыхать, то в каком-то более, мне кажется, камерном формате, а не в формате большого...
Не время для концертов. Спасибо. Музыкальный критик Илья Легостаев был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Так, дяде надо уже обязательно, чтобы больше не пускали Линдемана в Российскую Федерацию. Вот это вот странная история. Мне не нравится Иванов, поэтому его нельзя пускать сюда. Вот это как бы... А другим нравится. Ведь это же Тиль, которого условно пророссийским даже можно назвать, напоминает Виталий то, что было в прошлом году. Но видите, 630-му не нравится, значит, нельзя пускать. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Да, прошу.
Во-первых, интересно знать, что же 630-му нравится. А во-вторых...
Напишет, я надеюсь, сейчас.
Да-да. Алло.
Да-да, в эфире.
Да. А во-вторых, я хочу сказать, вы знаете, я человек прагматичный, и все крупные звезды – это в первую очередь предприниматели. Я несколько российских знаю, и зарубежные, думаю, примерно такие же. И поэтому я думаю, что концерт отменяют не потому, что не из гуманистических соображений, а ровно потому, что два концерта в России, в Новосибирске и в Москве, или 22 концерта в Европе и в Штатах. Вот если бы он у нас мог провести 22 концерта, тогда ситуация могла бы быть иной.
Ой, вы знаете, Леонид, я тут недавно приезжал сюда Крис Норман из Смоки, и я смотрел, сколько стоят билеты в Москве, к примеру, и в Германии. Да. Вот, ну, получается, в два раза больше в Москве, так что за два немецких концерта, наверное, можно давать один московский как минимум.
Ну, только два к одному, а не 10 к одному, поэтому, то есть, вот в этом проблема. Я думаю, что это чисто финансовый вопрос.
Это просто финансовый вопрос. Опять же, действительно, Илья Легостаев объяснил нам, а ведь лететь-то трудно. Ну, правда. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, прошу.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Знаете, если учесть, какая там пропаганда идет, то неудивительно, что люди там, ну, можно сказать, сходят с ума, да, и вот... Ну, одни там не летят, другие там нападают.
Не, подождите, они не летят, потому что лететь не на чем. Ну, давайте не будем.
Ну, может, и вы это тоже, да. Но вот там же пропаганда, а другой нету, понимаете?
А вы точно знаете, что там пропаганда и другой нету? Вы видели?
Другой абсолютно точно знаю, что там нету другой пропаганды.
На каком основании вы делаете такой вывод?
А потому что все оппозиционные, вот, в том числе и наши, закрыли же.
Понял, спасибо. А в России не идет пропаганда, это Андрей из Финляндии пишет, он, видимо, что-то знает про тамошнюю пропаганду. Лететь, говорит Виталий, можно же на машине подъехать. Вот это отдельный вопрос, на который хотелось бы знать ответ. Интересно, звезды на автомобилях на большие расстояния передвигаются ради концертов? Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, Дмитрий. Вы знаете, во-первых, первое, что хочется сказать, это то, что даже в Великую Отечественную не отменялись, так скажем, концерты, но они были на передовой, они были на фронте, то есть наши артисты и Клавдия Шульженко, ну, сейчас не вспомню, выезжали, значит, с труппой, там, да, и театр, ну, по возможности вот в этих именно местах боев давали, чтобы была разрядка. Конечно, устраивать в мирных вот сейчас городах, с жиру беситься, ну, это неправильно.
Я понял. Тут пишут, что вроде как жена русская у Линдемана. Насколько я понимаю, скорее украинка тогда жена у Линдемана, хотя еще раз официальных сообщений о том, что что-то есть между Лободой и Линдеманом, не было. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Прямо сейчас новости, потом следующий информационный час.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня пятница, 4 марта. Сейчас 17.06. Мы продолжаем. Это специальный выпуск военной спецоперации на Украине. День 9. Прямой эфир. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм. Можно звонить 7373948. Следим за лентами новостей. Смотрим, как едет город. Прямо сейчас с этого начнем. В городе 7-бальные пробки. Сегодня ожидается тяжелый вечер с точки зрения трафика. 8 баллов в 6 вечера, 9 баллов в 7 вечера и даже в 8 вечера Яндекс обещает нам 7-бальные пробки сегодня. Что касается срочных новостей, которые в эти минуты приходят, компания Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Заявление появилось только что, пока как молнию это представляет агентство ТАСС. Министр здравоохранения Мурашко говорит, контракты по поставкам некоторых лекарств в России заключены на 2-3 года. Это с ленты ТАСС, а на ленте РИА, по-моему, уже появилось сообщение, да, Мурашко, иностранные производители лекарств подтверждают продолжение работы с Российской Федерацией. Ну и украинская оценка того, что происходит на российско-украинских переговорах. Подоляк, сейчас посмотрю, где это, Подоляк заявляет о том, что позиция на переговорах жесткая, как и позиция Украины. Подоляк, Михаил Подоляк, это советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, заявление о том, что между Минобороны США и России создан канал связи по Украине. Зачем такой канал? Насколько он может быть эффективен? Первая тема. Вторая тема, которую мы будем обсуждать, это сообщение о том, что банк БРИКС приостановил новые транзакции в России. Как это понимать, учитывая, что такое БРИКС, поговорим минут через 10. Параллельно сегодня мы будем проводить голосование. Следите ли вы за событиями на Украине? У нас 4 варианта ответа. Отвечать можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Заходите туда, и у нас вопрос. Следите ли вы за событиями на Украине? Сегодня уже 9-й день спецоперации. Есть люди, которые вот все дни следили. Очень внимательно следили. Это первый вариант ответа. Второй вариант ответа, когда, ну вот, но в целом, да, внимательно слежу. Второй вариант. Третий вариант. Слежу, но по возможности. Когда есть время, ну, когда других дел не отвлекает. И четвертый вариант. Нет, не слежу, это меня не касается. Голосование продлится до конца этого часа. Еще раз напомню, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Голосование идет. Первая тема. Приступаем к обсуждению.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Средства массовой информации пишут о том, что Минобороны Соединенных Штатов Америки и России создали канал связи по Украине. Как говорят, он необходим для предотвращения военных инцидентов и эскалации. Рейтер об этом пишет. По информации источника этого, соответственно, общение между ведомствами налажено было еще 1 марта. До этого СМИ писали, что Пентагон хочет установить канал связи с Россией на фоне ситуации на Украине наподобие того, который был создан по Сирии в 2015 году. И вот теперь получается, что на самом деле военные договорились. Ну, если верить источнику Рейтер. Александр Михайлов, руководитель бюро военно-политического анализа, он с нами на прямой связи. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Здравствуйте, коллеги.
Итак, зачем нужен такой канал и насколько эффективным он может быть?
Ну, вы знаете, сама себе вот объективная реальность, которая ныне нас окружает, подсказывает нам то, что есть политическая плоскость диалога между ядерными державами, а есть военно-политическая плоскость этого диалога, и которая, к сожалению, в данное время, ну, честно говоря, испытывает некоторые проблемы. Поэтому, когда происходят политические события уровня, и мы помним легендарную атаку США томагавками на Сирию, когда мы налаживали подобный канал связи, то есть, когда политики теряют платформу для диалога, вступать в диалог должны, наверное, ключевые военные специалисты в области ядерного сдерживания и контролировать как систему отслеживания ракетных пусков, так, собственно, и любые другие возможные факторы, которые могут повлиять на развитие термоядерного сценария.
Смотрите, Ведь Соединенные Штаты не участвуют в конфликте. Неоднократно было сказано, что и не будут участвовать. Тогда зачем этот канал? Не есть ли это признак того, что рано или поздно до этого может дойти?
Я думаю, что США как раз напрямую участвуют в конфликте. США является актором внешнеполитической деятельности Украины. США является куратором всей внешней политики Евросоюза. Поэтому все практические решения, которые мы сейчас наблюдаем, начиная от начала милитаризации Украины, от сворачивания пророссийского курса на прозападный, на создание условий для маргинализации политической системы Украины, это все курировали США. На самом деле, это конфликт между Россией и США. Традиционный, классический, холодная война, которая идет с 1955 года, никуда не девается, по сути. Мы также в очередной раз меряемся гибридными средствами, в том числе за пределами своих границ. Поэтому, на мой взгляд, США и есть прямая сторона конфликта, и именно с ней надо сейчас разговаривать.
Подождите, но если надо разговаривать с ними, тогда зачем нам российско-украинские переговоры? Если есть канал связи по Украине?
Ну, во-первых, я здесь и не отстаиваю, так сказать, их абсолютно полезные, скажем так. Эти переговоры полезны для установления гуманитарных коридоров, для решения локальных гуманитарных задач. Как мы понимаем, само представительство Украины, которое уже несколько раз пребывало, ну, два раза пребывало на переговоры, и, как сказал Слуцкий, прибудет еще, это скорее переговорная группа, которая не обладает легитимностью для капитуляции Украины.
А, то есть это переговоры только для капитуляции?
То есть нам, вот тот диалог, который мы ведем сейчас с Вашингтоном, это диалог, который может привести к капитуляции Украины. Диалог, который мы ведем с вот этой группой ребят в бейсболках и свитерах, которые приезжают, по-моему, больше поприкалываться, чем поработать. Ну, знаете, мне это кажется, это замыливание ситуации.
Так,
это не имеет реалий под собой.
Подождите, но когда вы говорите тот диалог, который ведет, это тот диалог, который ведется вот по этому каналу связи. Или вы имеете в виду вообще другой какой-то политический диалог?
Да нет, скорее, я все-таки имею в виду, что канал связи, который предполагает связь прямую для нейтрализации военных угроз, это все-таки одно. Это вопросы ядерного сдерживания. Что же каналы дипломатических каналов между Москвой и Вашингтоном для решения судьбы Украины, здесь, конечно, более сложный вопрос, потому что судьба Украины от нее не зависит, судьба США, а вот от ядерного сдерживания судьба США зависит прям напрямую.
Хорошо.
Поэтому у них есть две задачи у американцев. Одна – сдержать ядерный потенциал России, а с другой стороны – сделать вид, что им помогает Украине.
Джекпот спрашивает, а означает ли это наличие такого канала связи, что ядерные кнопки расчехлены?
Я считаю, что ядерные кнопки всегда расчехлены. То есть думать о том, что они как бы находятся на неком замороженном состоянии, никогда нельзя. У нас очень четко работает система контроля нашей ядерной триады и наших ядерных возможностей. В том числе и в Штатах есть такая же группа специалистов, которые курируют именно ядерный потенциал США. Поэтому
вне зависимости
люди, они сугубо трезвые и очень умные, и очень дальновидные. Они не спешат за политическими, так сказать, политическими, так сказать, модами, они скорее работают на консервативную, так сказать, установку, на предупреждение проблемы, от которой может зависеть, по сути, судьба цивилизации.
Но разве Путин не говорил, разве Путин не говорил о приведении сил сдерживания в боеготовность?
Конечно, приехать еще правильно, то есть повышенная боевая готовность. Это... По сути, полная боевая готовность в случае, так сказать, развязывания термоядерной угрозы. Как бы необходимо понимать, ну, по мнению, как бы, опять же, московского, как бы позиции, то, что нам, по сути, приставили кольт к виску. То есть к нам приблизились, обложили пусковыми установками под видом содействия странам НАТО. Эти все мелкие страны предоставили свои территории. Вопрос довольно глубокий.
Ядерные кнопки расчехлены. Вот то, что произошло на прошлой неделе, когда Путин говорил о силах сдерживания, это какой-то шаг или так всегда и бывает?
Нет, ну, естественно, знаете, есть же разные степени боевой готовности.
Так.
Даже на уровне просто службы в армии, да, есть полная боевая готовность, а есть неполная, когда военнослужащий занимается бытовыми его запросами и рядовой боевой подготовкой. А есть полная боевая готовность, когда каждый день вы ждете удара и готовы его отразить. Поэтому это все-таки две разных степени.
Хорошо.
И когда мы говорим о том, что произошло на прошлой неделе, то есть вся наша ядерная триада привела в полную боевую готовность. Вот это нужно понимать. Это не значит, что завтра будет ядерная война. Нет. Это значит, что мы усилили контроль.
И канал связи, и при этом канал связи существует и работает. И еще один вопрос, 216-й. А американцы, похоже, не понимают, что мы проводим военную операцию на Украине не в полную силу. С вашей точки зрения, это не в полную силу?
Вы знаете, все зависит от задач, которые ставит Российская Федерация. А пока мы как бы вот такие, знаете, предметные как бы цели-то не видим, мы видим общую цель, да, вот денацификацию Украины. А на это наверняка этапный процесс. То есть есть этап военной кампании, да, есть потом какой-то административный этап. Потом есть, наверное, этап политический, когда будет проводиться новая избирательная кампания, будут новые лидеры. И потом, наверное, приходим конкретно к демилитаризации, то есть к разоружению, к механизмам, опять же, это очень дорогостоящее удовольствие, нужно кому-то в этом плане помогать. То есть я думаю, этот процесс растянется на годы, а вовсе там не на дни, на месяцы. Поэтому... Но,
все-таки это в полную силу или, что называется, есть
конечно,
еще?
Конечно, нет. Ну, нет. Юрий, ну мы же мы сейчас не использовали даже ни одно из вооружений, которым Путин презентовал Федеральному собранию в 2018 году.
Да, этого может дойти, вы полагаете.
Мы не используем даже сверхзвуковые ракеты, мы используем дозвуковые калибры.
Спасибо.
Мы используем высокоточное вооружение, но это не те вооружения, которые можно напугать американцев, скажем так.
А это все-таки с американцами вы говорили, да. Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Напомню, у нас сегодня голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». До конца этого часа присоединяйтесь. Если не подписались на телеграм-канал, подписывайтесь. «Радио говорит МСК». Вопрос. Следите ли вы за событиями на Украине? Все-таки день 9-й. Некоторые говорят там уже, сколько можно об этом говорить. Некоторые, наоборот, почувствовали, что об этом нужно говорить. Так вот, вы следите за событиями на Украине? 4 варианта ответа. Очень внимательно. Второй вариант – внимательно. Третий вариант – по возможности. Четвертый вариант – это меня не касается, за событиями не слежу. Следующая тема.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующая тема. Неожиданные, как кажется, новости пришли сегодня от банка БРИКС. В заявлении нового банка развития было написано, что этот банк, а это банк БРИКС, приостанавливает новые транзакции в России, цитата, «в свете нарастающей неопределенности и ограничений». Финансовая организация под названием «Новый банк развития» была учреждена странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, которое было подписано на 6-м саммите этой организации в июле 2014 года. Банк призван финансировать инфраструктуру, структурные проекты и проекты устойчивого развития БРИКС в государствах БРИКС и развивающихся странах. Как бы то ни было, казалось бы, что эта организация, ну, по меньшей мере, дружественная Российской Федерации. И вот приостановка транзакций. Как это понимать? Тимофей Бордачев, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». Он же научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований в Высшей школе экономики. Тимофей Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так а как понять приостановку транзакций банком БРИКС?
Необходимость адаптации БРИКС к тем мерам экономического давления, которые сейчас оказывает на Россию Запад, с тем, чтобы не нанести ущерб банку как международной организации, не нанести ущерб партнерам России по БРИКС и подготовиться к работе в новых условиях. Как? То есть вопрос состоит в том, что сошла на деятельность международных финансовых организаций, сошла лавина вот этих мер со стороны США и их европейских союзников, и к этим изменившимся условиям нужно адаптироваться.
Так, они приостановили для того, чтобы подготовиться и начать работать, что называется, в полную силу в новых условиях?
Да, чтобы создать механизмы для работы с Россией, как со страной, которая является одним из 5 основных вкладчиков БРИКС, а в действительности наряду с Китаем основным вкладчиком этого банка, в новых условиях, так чтобы ни у американцев и европейцев не было возможности наносить этому банку ущерб, чтобы его сохранить.
Вообще, если говорить о БРИКС в нынешних условиях, нет ли проблем существования этой организации? Насколько я понимаю, не все готовы однозначно отказаться от санкций по отношению к России.
Ни одна страна БРИКС не поддерживает санкции в отношении России. Ни одна из этих стран не проголосовала за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, которая обсуждалась несколько дней назад. Они все воздержались. Таким образом, сейчас внутри БРИКС политический раскол отсутствует.
Подождите, но даже Бразилия?
Конечно, даже Бразилия не присоединилась.
Она в итоге воздержалась?
Да, она задержалась. Все страны БРИКС задержались. Бразилия, и Бразилия не участвует ни в каких санкциях.
Это солидарное выступление или так получилось?
Россия, да, БРИКС, в отличие от НАТО и Европейского Союза, не заставляет своих участников выступать солидарно. Это добровольный, обдуманный выбор каждой страны, которая соотносит последствия со своими интересами.
Что будет с БРИКС?
Я думаю, что БРИКС переживет сложные времена, потому что давление со стороны США и Европы на такие страны, как в первую очередь ЮАР, Бразилия, в меньшей степени Индия, будет оказываться очень и очень серьезное. И эти государства должны будут каким-то образом это давление выдерживать, что-то, может быть, западникам подкидывать, да, чтобы в отношении них не было никаких примеров экономической агрессии в отношении них самих. Вот. Но я думаю, что БРИКС эти тяжелые времена переживет.
Скажите, но одно дело поддержать, одно дело осудить, и третья история – воздержаться. А вот наши слушатели сейчас пишут, что, может, они и воздерживаются, то есть они воздерживаются и от осуждения, но и от сотрудничества тоже.
Понимаете, как бы, тут немножко разные слова, да? Вы сказали, воздерживаются и от осуждения, и от сотрудничества. Правильно было бы сказать, они воздерживаются и от осуждения, и от поддержки, и от прямой поддержки. Прямая поддержка России со стороны какой-либо страны мира сейчас означает для нее немедленный конфликт с Соединенными Штатами. Мы, по-моему, никогда не говорили о том, что наши друзья и союзники должны рисковать жизнью ради нас.
Так, подождите, то есть они сейчас воздерживаются, потому что это рискованно для них, но через какое-то время в рамках БРИКС все-таки можно будет устанавливать сотрудничество, и этот банк возобновит работу?
Да, конечно. Нет, во-первых, банк продолжает свою работу, необходимо создать механизмы, непосредственно транзакционные механизмы, отработать транзакционные механизмы, которые не будут уязвимы, которые сделают этот банк неуязвимым для атак со стороны США и Западной Европы. Вот, то, что они сейчас воздерживаются при голосовании, это совершенно нормально для поведения самостоятельных суверенных стран в такой сложной ситуации.
Непонятная какая-то история. Я пока с вами разговаривал, пытаюсь разобраться, так все-таки как проголосовала Бразилия. Тут интересная история. Есть сообщение о том, что Бразилия поддержала резолюцию Генассамблеи ООН, и то, что президент Бразилии обещал не поддерживать. Получается, что они обещали одно, а возможно сделали другое. Или есть точная информация?
Давайте, есть точная информация, которую можно в любой момент проверить.
Спасибо. Тимофей Бардачев, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», был с нами на прямой связи. Банк БРИКС приостановил новые транзакции в России, как говорит Тимофей Бардачев. Это потому, что нужно какое-то время для того, чтобы вернуться к этому, уже понимая, в каких условиях страны БРИКС могут сотрудничать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да, прошу.
Я сам из Бразилии, могу вам объяснить, что произошло?
Давайте.
Дело в том, что, к великому сожалению, к президенту имеется такая бюрократическая прослойка в качестве оппозиции, который саботирует его решения и приказы. Поэтому...
То есть Бразилия все-таки поддержала эту резолюцию?
Ну, в его лице, да, но те, которые должны были исполнить его желания и приказы, его противоречили. Поэтому, как вам сказать, нас подставили.
Угу. Спасибо, это важно. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. БРИКС пока какое-то время не работает. Виталий говорит, подождите, на том голосовании даже дружественная нам Сербия против нас проголосовала. Просто я не... А хотя кто знает, что говорил президент Сербии по этому поводу. Мы лавируем, это хорошо, это просто Алла пишет. Сергей Логинов тоже пишет, Бразилия голосовала за резолюцию, дезинформации не нужно. По поводу того, как они не торопятся идти навстречу. Они воздерживаются не только осуждать, но еще и идти навстречу России в экономическом смысле. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы в прошлом отрезке спрашивали о западной пропаганде, как у них там на местах все это дело происходит. Вот буквально сегодня общаемся с девушкой, она родом из Молдовы, но русскоговорящая, живет в Испании. Риэлтор, хотели приобрести недвижимость.
Опа. Даже сейчас хотите?
А вот буквально наши планы просто сейчас были разрушены. Ну ладно, мы решим это как-то.
Ну вопрос ладно.
Потом. Надо главное, чтобы все закончилось. Так вот, конкретно сегодня утром, сегодня, по испанскому телевидению, значит, прошла информация, что наши войска взорвали...
Давайте, стоп. Вот это вот ничего мы не говорим, даже со ссылкой на испанскую информацию. Просто потому, что, еще раз напомню, все, что касается военных действий, со ссылкой на Министерство обороны. Только там правильная информация, иная может не соответствовать действительности. Мы должны будем долго об этом проговаривать. Там говорят то, что не соответствует тому, что говорит Министерство обороны. Давайте об этом не будем забывать. 7373948, телефон прямого эфира, и вернемся к БРИК. Что там, земли есть, где голые племена бегают, пишет 410-й, как мы, ничего не понимаю. Хуже стало, БРИКС враги или просто не друзья, не понимает джекпот в этой связи. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Знаете, да, я все-таки полагаю, что для России важнее торгово-экономические отношения с Индией и Китаем. Бразилия все-таки географически подальше от нас. И у нас менее контакты экономически развиты. Они нуждаются там в наших удобрениях, калийных и прочее.
Да, но наши слушатели-то начали писать как раз с Китая, что, мол, он тоже, он, конечно, воздержался на том голосовании, но не особо-то идет навстречу.
Да, Китай и Индия воздержались. Ну, Китай как идет? Он все-таки закупает наши углеводороды, наши нефтепродукты, и нефть и газ он закупает и будет закупать. Как он еще вот кредитовать Россию, было бы тоже, конечно, это хорошо такого добиться. Но они стабильно говорят, что они готовы закупать наши металлы, углеводороды, нефтепродукты. И Индия готова с нами торговать и, в принципе, закупать нашу и военную технику, и все остальное.
Я понял, спасибо. 7373. Алексей Морозов узнал в бразильце, который нам только что позвонил, Винсента, который звонил еще на русскую службу новостей в предыдущие радиостанции. О как! А Алексей Морозов узнал, если это вы, Винсент, то вас узнали по голосу. Можно ли назвать нашими союзниками тех, кто с нами одинаково голосовали, пишет Виталий. Мы сейчас не об этом говорим, мы говорим как раз о странах, которые воздержались в большинстве своем. Ну вот с Бразилией, как мы понимаем, президент обещал одно, а в итоге проголосовали не как обещали. Вот как с ними банк БРИКС приостановил новые транзакции в России. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, под Москвой.
Да.
Надо просто понимать, что вот эти банки, они являются универсальными, иначе банк банком назвать нельзя. То, что там БРИКС, прикрытие, он независимый банк. Ни один банк в мире сегодня не может быть ликвидным без долларовых расчетов. Ну, невозможно, понимаете? Потому что у банка есть свои направления внутренние, как он работает, структура. Неважно, БРИКС он там, не БРИКС, это банк. А так как есть китайцы, которые будут, ну, по стойке смирно выполнять с присущей им вот этой вот их восточно-китайской мудростью, они везде всегда воздерживаются, но они не могут не выполнять эти санкции, потому что...
То есть они воздержатся, но выполнят санкции?
А как не выполнить? У них
не
долларовая, ну, долларовая экономика в Китае, долларовая.
Ну, часть экономики не долларовая.
Ну как, у них самое большое... Нет, ну... Давайте так. Экономика – это такая вещь, где если чуть-чуть что-то вытащил, кирпичик, уже все, ты теряешь темп. Так вот, Китай – самый большой обладатель американских государственных бумаг.
Они, да, но мы, Михаил, но мы-то говорим о банке БРИКС, который наверняка…
Так вот, чье влияние…
Не заведен на доллары и американские бумаги.
Нет, как? Любой банк в мире, если это банк… Он не может без долларовых расчетов, потому что активы его, долларовые, это основное, так сказать, состояние. Дело в том, что экономика – это тот же фронт с его направлениями.
Никуда. Главными... Короче, тогда скажите одно, у нас последние минуты до новостей. Этот банк, с вашей точки зрения, приостановил и не заработает пока санкции?
Они хотят освободиться от химер. Если им это не удастся, так... то они не смогут существовать как банк. Все, вот на это санкции направлены.
Я понял, спасибо. 7373948. И тогда, Вайс, 40 секунд у вас до новостей. Да, прошу.
Да, здравствуйте, Юрий. Ну,
предыдущий слушатель, то есть найдет ли с ней дорогу. На самом деле, я согласен с экспертом, прежде чем шашкой махать против России за нее, надо осмотреться. Прежде всего, у американцев в два раза меньше торгового оборота с Бразилией, чем с китайцами и так далее. В том числе Индию, которую американцы уговаривают и сейчас действовать против России. Это сплоченный блок, никакой доллар там не влияет. Поэтому это прежде всего политическая ситуация, в том числе между Китаем и Россией, между Китаем и Индией, у которых есть спорные территории. Поэтому территории, которые были признаны Путиным, ЛНР и ДНР, это прежде краеугольный камень для Южной
Америки.
Банк
будет работать. Банк будет работать.
Банк, естественно,
понял.
Будет работать.
Спасибо. Прямой эфир, СМС-портал, Телеграм. Не забывайте голосование в Телеграм-канале «Радио говорит МСК». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на «Радио говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 4 марта, сейчас 17:35, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем не только в радиоэфире, вы можете смотреть и слушать нас на YouTube-канале «Говорит Москва», подписывайтесь, и тогда вам будет легче найти следующий выпуск, писать можно в прямой эфир, СМС-портал работает, можно писать через Telegram, можно звонить 7373948. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей, во-первых, подписывайтесь, чтобы знать последние новости, во-вторых, там голосование сегодня в 17:04 мы выложили, и оно продлится еще 20 минут. Мы спрашиваем, вот сегодня 9-й день военной спецоперации на Украине, следите ли вы за этими событиями? Очень внимательно, первый вариант. Второй вариант, внимательно, ну, то есть, как бы слежу, но все-таки не то, чтобы прямо за каждым сообщением. Третий вариант, по возможности, когда есть возможность, узнаю что-нибудь, когда нет, нет, не знаю. Четвертый вариант, это меня вообще не касается. Голосование продолжается, оно очень активное, спасибо всем, кто уже присоединился, вы можете присоединиться еще. Напомню, до окончания голосования примерно 25 минут. Мы следим за лентами новостей, следим за пробками в городе. Прямо сейчас уже 8-бальные пробки. Напомню, Яндекс обещал нам, что они будут 8-бальными только в 6 вечера. Сейчас 17:35, уже 8 баллов. Далее, по прогнозам, в 6 вечера. 8-бальные пробки в 7 вечера, пробки в 9 баллов. Две темы. Издание «Знаком» объявило о закрытии. Как они сказали, это связано с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России. Еще несколько изданий объявили о закрытии, но там уже были довольно жесткие меры по ограничению их деятельности со стороны Роскомнадзора. Что думает Союз журналистов о границах морального коридора для сотрудников? Закрываться или чего-то не говорить, или ничего не говорить? Первая тема. Вторая тема. Тут ведь целый список компаний западных, которые останавливают работу в Российской Федерации. Вот Airbnb приостановила деятельность в России и Беларуси. А что вместо этой компании? Как это можно будет делать теперь, когда она не работает? Есть ли такие возможности? Разговор об этом через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Много смс-сообщений по самым разным темам. Прямо сейчас вот еще срочное сообщение. Egypt Air отменил все рейсы в Москву до 10 марта. Тут проблемы со страховкой полетов со стороны Европы. Так объявила компания. Это с ленты агентства ТАСС. Смотрим, что РИА в эти минуты пишет. Тут срочное сообщение. В основном по поводу разговора Шольца и Путина. Кабмин ФРГ только что объявил, что Шольц и Путин договорились вскоре продолжить переговоры. Первая тема для обсуждения. Издание «Знаком» сегодня объявило о закрытии. Как сказано в телеграм-канале этой интернет-газеты, связана эта цитата с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы. Сейчас сайт средств массовой информации уже недоступен. У телеграм-канала издания было более 54 тысяч подписчиков. Это не единственное издание, которое объявило за последние часы о закрытии. Если брать дни, так и тем больше. Есть издание, о закрытии которых объявлено на фоне введенных в их отношении ограничений со стороны Роскомнадзора. Павел Гусев к нам присоединяется, главный редактор «Московского комсомольца» и председатель Союза журналистов Москвы. Павел Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, а как характеризовать эту ситуацию? Сразу несколько закрытий средств массовой информации или это просто объективная реальность?
Я думаю, что это объективная реальность. Вы понимаете, сегодня мир стал другим. Он стал другим по многим причинам, и не надо винить Россию в том, что это Россия виновата. Подталкивал и западный мир, и Украина ко всем этим событиям. И то, что Россия сегодня решает те вопросы, которые она решила решать, конечно же, были поставлены очень многие вопросы, которые, ну, наверное, для разных политических взглядов у разных людей, у разных СМИ вызывали разную реакцию. Но вы знаете, в период той операции, которую проводит сегодня Россия, должна быть определенная выдержка, если ты живешь в России. Поэтому ряд СМИ, на мой взгляд, просто не выдержали того эмоционального порыва, который у них возникал и который, в общем-то, воспитывался на этих структурах вот, медийных в течение последних нескольких лет. Я слушал и радиостанцию «Эхо Москвы», и другие каналы. Я удивлялся работе журналистов. Я об этом сейчас говорю спокойно и честно, потому что я уже не раз выступал, писал, и на Совете по правам человека я высказал свою позицию, с которой согласились многие члены Совета по правам человека. Дело в том, что нельзя, если ты предоставляешь слово львовскому журналисту, который, от ярости, ненависти пышет злобой и говорит такие слова про твою родину, про твоих людей, с которыми ты живешь. Ты можешь с ними не соглашаться, но это не значит, что если ты не согласен со своим политическим противником, ты должен его матом посылать или там угрожать, или говорить про него такими словами, которые, в медийном сообществе. И журналист продолжает дальше, он не говорит, что ты, парень, делаешь, остановись, давай говорить с тобой на языке журналистском, а не на у пивной ларька советского периода, когда матом посылали все и вся. Давай остановим вот этот поток брани. Давай говорить.
То есть, если брань останавливается, это можно все-таки, потому что сейчас же многие говорят, что нельзя вообще давать право говорить другой стороне.
Вы знаете, я думаю, что государство в такой период времени имеет право приостановить, давать, не давать слово той другой стране, потому что в любом случае это будет противоположная реклама. Я вот только что, 30 минут назад разговаривал с продавщицей, она украинка, у нее под Харьковом мама и 11-летняя дочка, и она плакала. Потому что она плакала не из-за того, что она ненавидела кого-то. Она была в полной растерянности. Она никого не обвиняла. Она хотела просто, чтобы все как-то ушло в другое русло. И это не значит, что мы должны друг друга, знаете, материть. И надо искать решение, а не, угрожать друг другу. То, что сегодня происходит с фейками. Мы сегодня в МК, мы тоже опубликовали два снимка. Снимок 2017 года там с дымом на горизонте. И этот же снимок, который сегодня опубликован в украинской печати, где написано, что взорвали там атомную электростанцию. Ну как это понимать? Ну зачем это делать?
Но там вообще работает. Да, Павел Николаевич, но возвращаясь к формулировкам, большие количество ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России, их действительно довольно много, не слишком ли?
Вы знаете, я работаю абсолютно спокойно, мои журналисты работают абсолютно спокойно, я смотрю, как работают я ж не государственные СМИ, я «Московский комсомолец» — это частное средство массовой информации, одно из немногих, кстати, которые остались. Я стопроцентный владелец «Московского комсомольца», и у меня аудитория много-много миллионов. Я не использую свои возможности для того, чтобы говорить, что я самый свободный там, потому что я не зависю от государства. Я гражданин Российской Федерации. Я гражданин Российской Федерации и живу по тем законам, правилам. И сейчас выстраиваются, да, может быть, какие-то правила мне не очень, как руководителю СМИ, адекватны для того, чтобы я мог работать. Но я и мои журналисты, мы провели собрание, встречу, мы какие-то вещи спорили, говорили и пришли к общей точке. Мы живем в России, мы российские журналисты, и мы поддерживаем Россию.
То есть критиковать нельзя, просто возвращаясь к сегодняшнему закону. Тут ведь речь идет о том, что нельзя призывать, воспрепятствовать использованию российских вооруженных сил для защиты интересов Российской Федерации. Нельзя призывать прекращать использовать, нельзя вообще это критиковать или нельзя говорить об этом в принципе?
Я считаю, что нужно говорить сегодня о российской армии и о том, что делает Россия, вот, выполняя свою миссию на Украине сейчас. Не надо сейчас об этом, знаете, вставлять шпильки и кидать камни. У меня сегодня, ну, вчера погиб мой очень хороший товарищ, генерал, военнослужащий, с которым я много общался несколько месяцев назад. Потрясающий человек, который заботился, знаете, что самое главное для него было? Где будут учиться дети, вот в том месте, где он служил, как будут устроены жены и так далее. И он просил общественный совет при Минобороне, чтобы мы помогли ему решить это. Вот его были главные задачи. Вот это он хотел. Понимаете, такой человек погиб. И таких людей очень много, которые, ну, они не враги России. Они выполняют свой долг.
Про моральный коридор для тех, кто работает в средствах массовой информации, если коротко, что вы думаете, как председатель Союза журналистов Москвы? То есть есть такое время, когда о чем-то говорить не надо?
Я думаю, что есть такое время. Время сейчас очень непростое. И когда, ну, 2/3 мира ополчилось на Россию, и экономически, и политически, и многие другие проблемы, которые возникают. Ну, надо немножко приостановить свои эмоции. Знаете, ведь когда женщина с ребенком попадает под машину, хочется, и ты говоришь, я убью этого водителя. Но надо понимать, что если ты убьешь, ты сам сядешь.
Понял, спасибо. Павел Гусев, главный редактор «Московского комсомольца», председатель Союза журналистов Москвы, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Не забывайте, у нас продолжается голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы спрашиваем, следите ли вы все еще за событиями на Украине? Или все еще это неправильная формулировка, учитывая, что там происходит? Так вот, четыре варианта ответа. Очень внимательно слежу, просто внимательно слежу, по возможности слежу за этим, или вообще не слежу, это меня не касается. Голосование продолжается. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день.
Да, прошу.
Ну, на самом деле, я, если честно, последнее время стараюсь практически не следить, потому что я хорошо понимаю наше Министерство обороны, вот, которое очень сухо выдает информацию. Вот, я понимаю, что мы достаточно сильно проигрываем, мы пока не научились вести себя в информационной войне, вот, и я очень хорошо понимаю, что последнее время, ну, вернее, что вообще в природе слово «зависимое» касаемо журналистов, экспертов, вот, оно не очень работает.
Да, но тут, смотрите, тут же ведь другой вопрос. Понятно, что когда происходит спецоперация, формулировку я использую, рекомендованную, так вот, вы всю правду все равно не знаете. И может так получиться, что чего-то вы не знаете вообще.
Да, да, я хорошо понимаю. Более того, мы не должны ее знать, потому что если мы будем знать правду, а это, по сути, стратегия и тактика наших военных, то как бы ее, значит, будет знать и противная сторона, и поэтому я это хорошо понимаю. Но все равно это должно как сопровождаться, ну, вот как...
Но, например, есть какая-то там информация, которую вы вам обязаны давать?
Да, да.
Даже если она не та?
Да, естественно. И вот в чем я считаю, почему мы проигрываем, в том, что она очень сухая, дается военными, и дается военными в том формате, в котором она не воспринимается нами, в том числе и российской стороной, и из нее сложно взять что-то в западном СМИ, чтобы нас как-то оправдать, и россиянам как-то оправдать эту операцию. Ну, например, если бы они не говорили, там, например, поражено, там, 1200 танков.
Ну, понятно,
да?
это стандартная история.
Вот, они говорили, там, зачищено, там, 20 националистов, из них один, ну, как вот, как западные СМИ это делают. Убит главный боевик, то есть там, я не знаю, нет
Азова, например, или там зачищенные, вернее, зачищенные там 20 каких-то военных точек, из них оказалось 3 натовских установки слежения.
А это если, подождите, вот тогда... а если что-то не так?
Если что-то не так, нет, но это же официальная информация от должна быть от как бы наших вооруженных сил.
Мы исходим только из информации наших вооруженных сил. Издание «Знаком» объявило о закрытии, а это не единственное издание, которое сделало подобное объявление за последнее время. Как говорят, в данном случае закрытие связано с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Компания Airbnb приостановила деятельность в России и в Белоруссии. Об этом решении сегодня сообщил гендиректор сервиса Брайан Чески. Он написал об этом в Твиттере. Что такое Airbnb? Сложная история, но это все-таки не из русского языка. Это американская онлайн-площадка для поиска краткосрочной аренды частного жилья. Действует она по всему миру. До сегодняшнего дня действовала также в России и в Беларуси. Предлагает квартиры в 65 тысячах городов. Действует в 191 стране. Очевидно, теперь таких стран стало как минимум на две меньше. Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров в России. Вадим Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Насколько это серьезный удар по тому, как можно найти место, где, когда ты уезжаешь из родного города, можно провести ночь?
Ну, на мой взгляд, это не сильно влияет, поскольку там доступных различных самых каналов, собственно, продаж, мне кажется, более чем достаточно. Вот, во-первых, ну, если мы говорим про там сервис аренды квартир и апартаментов, ну, то, безусловно, да, у Airbnb был достаточно там большой объем рынка. Если мы говорим про отели, то, в общем, фактически в районе нуля, поэтому...
Нет, ну вот если говорить о частных квартирах, то как теперь, когда и если Airbnb не работает, как и если найти квартиру?
Ну, довольно просто. Там есть аналогичные сервисы, там, не знаю, Авито, там, Твилл, посуточно.ру. Ну, их в любом случае здесь ни один и не два. Поэтому я не думаю, что эта проблема это раз. Во-вторых, я уверен, что подавляющее большинство владельцев квартир работало не с единственным агрегатором в лице Airbnb, а с несколькими.
То есть рынок этого вообще, по сути, не заметит?
Не, ну он заметит. Он же не может не заметить ситуацию, когда там, допустим, достаточно там серьезный игрок с него уходит. Ну вот. Ну, просто я не думаю, что это является прям какой-то мега-катастрофой. Вот.
Ну, как-то в таких случаях тогда вопрос, все подорожает тоже?
Нет. Ну, я не вижу для этого оснований. Но, смотрите, да, это всего-навсего агрегатор. То есть это, ну, площадка, которая является посредником между, грубо говоря, теми, кто хочет что-то сдать, и теми, кто хочет что-то снять.
С другой стороны, как только на рынке что-то происходит, единственное, что точно происходит на нем после этого, повышение цен.
Нет? Ну, не готов с вами согласиться. Все-таки вот в гостиничном бизнесе четко отслеживается история, которая называется «Цена – это рыночный механизм», то есть это взаимодействие спроса и предложения. Но тот же самый Airbnb там, в период пандемии там просел, насколько я понимаю, достаточно прилично из-за того, что, ну, как бы спрос просто физически упал, да, и они там переориентировались, в том числе на долгосрочную аренду, то есть начали применять какие-то новые там, скажем, для себя сегменты. Вот. Но поскольку они не единственный игрок, ну, я не вижу там оснований для повышения цены.
И еще наши слушатели спрашивают, как думаете, букинг следующий?
Я не знаю, честно вам скажу, но это очень сложно предполагать там за кого-то, да, ну вот, следующий или нет. В любом случае, это, ну, понятно, что это там отразится на рынке в каком-то моменте, да, и те, кто привык, особенно там мини-отели, у которых доля продаж через букинг была там весьма значительная, ну, наверное, им будет сложнее переориентироваться на новые каналы продаж. Что касается крупных отелей, я не думаю, что это будет прям проблематично. Вы же понимаете, что здесь с точки зрения спроса, если человек собрался в ту или иную поездку, там, неважно, там, в командировку или там на отдых, ну вот, его задача забронировать отель. Ну вот, через что его забронировать, задача вторичная, да, то есть у него тут нет такой
тождественности, что решил забронировать, пошел на букинг. Да? То есть он может пойти там, на тот же островок, не знаю, на тот же броневик. Ну, вот. Ну, то есть есть варианты, в каких каналах продаж, да, он мог бы это сделать.
Спасибо. Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. 414, ну, ведь работает, проверьте сами. Но если объявили, что не будет, значит, ну, может быть, работает, может быть, до вечера. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, Телеграм, можно звонить. Присоединяйтесь, может быть, кто-то уже объяснил, как, что вместо. Альтернативные порталы, которые я в первый раз слышу, пишет Виталий. Ну, так это всегда такая история, очень простая. Если вы в первый раз слышите, это скорее ваша проблема. Значит, вы не искали альтернативы. Слушаем вас. 7373948. Да, прошу.
Да, здравствуйте, Лимузин. Я проблемы никакой не вижу. Но один посредник отвалился, даже если он очень большой.
Ну, неудобно.
Да. Вот, удобно.
Конечно.
Ребят, но мы уже стали ленивыми, видимо. Набираешь в Яндексе квартиры посуточные или что угодно, или там на месяц, на два, и тебе вываливается столько предложений, что я думаю, что вот этот вот, кто ушел, вообще незаметен будет.
Да, но этот кто ушел, вот так будем аккуратно говорить, говорят, там были хоть какие-то гарантии чего-то.
Гарантий у нас нет никаких, вы это сами прекрасно знаете. Это все зависит от порядочности людей, которые с вами общаются через интернет или через телефон.
Но подобные площадки, говорят, как раз вот хоть как-то, хоть чуть-чуть отбирают этих людей.
Ну да, наверное, отбирают. Ну, понимаете, мы же сейчас живем не в простое время. Так уж и вышло.
Я просто не помню, чтобы когда-то мы говорили, что мы живем в простое время. Это тоже важная деталь. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Да.
Добрый день.
Да, прошу.
Я вот как раз хочу рассказать о своем опыте работы с Booking и Airbnb как арендодатель. Вот. Соглашусь с тем, что никакой проблемы нет с тем, что они ушли. А поскольку их площадки, несмотря на достаточно большую разрекламированность и популярность, они были достаточно тяжеловесными. Очень тяжелые были и в плане поиска, и навигации.
Но они накладывали на вас какие-то дополнительные ограничения?
Ну, комиссию они брали.
Нет, кроме комиссии.
Они требуют, чтобы мы актуализировали базу данных по дням, то есть, чтобы можно было арендовать в любой момент. И эта аренда действительно была, то есть, не просто так, что отправили заявку и ждем подтверждения. То есть, это оперативность, быстрота реакции. Но на нашем рынке есть площадки, я могу их назвать, если хотите, с кем я еще работаю, отечественные. Они ничуть не хуже этих разрекламированных. Более того, сегодня я получил уведомление от Airbnb, что они уходят с России как арендодатель. Но за двое суток до этого я уже заблокировал полностью все возможности об аренде. Аналогичная ситуация происходила с букингом, но там произошла еще более интересная ситуация, так как они выводят комиссию, ну то есть не комиссию, а вознаграждение перечисляют один раз в месяц. По сути, вот как раз сейчас февраль закончился, они должны были 1 марта перечислить, и они ничего не перечислили. То есть они оставили у себя не только комиссию, но и причитающуюся мне оплату, которую они собрали за месяц.
Вы полагаете, что это какой-то намек?
Ну, они украли официально, там было написано, что все выплаты временно заблокированы. Официальный представитель букинга сообщил, что это связано с какими-то техническими проблемами, но мы же прекрасно понимаем, какие технические и политические проблемы произошли в последнее время.
Вы знаете, бывают и технические проблемы без политики, но как бы то ни было, Брэнглин пишет, но Booking.com уже пропадал в 2014 году, и знающие люди не рекомендуют там что-то бронировать. Есть знающие люди, Брэнглин, с другой стороны, которые рекомендуют там бронировать. Но как бы то ни было, пока мы не понимаем. Фиксик пишет, что есть очень удобная площадка Циан, которая оснащена фильтрами. Надо сделать, пишет Джекпот, замену российским аналогам, когда захотят вернуться на наш рынок, не пускать. Что такое не пускать? Рынок — это такая штука, на которую, если вы не пускаете, там, соответственно, создаются такие искусственные условия. Потом же жаловаться будете. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Роман, Москва.
Да, прошу.
Согласен с комментарием по поводу того, что нужно брать в свои руки, потому что это же наш рынок, понимаете? И если иностранцы хотят здесь забронировать, то они будут вынуждены пользоваться нашей системой бронирования, понимаете?
Не понимаю пока.
Ну, смотрите, почему пользуются Airbnb? Потому что у Airbnb очень много потенциальных клиентов для отелей, ну, для арендодателей квартир, так же, как Booking, например. Но если они не смогут сами, допустим, те, кто захочет арендовать отель или квартиру, воспользоваться Booking или Airbnb, потому что там не будет наших предложений, а они будут только на наших системах, понимаете?
Ну, не очень понимаю, но примерно себе представил. Если будут только у нас, только у нас. Но еще раз говорю, тут проблема-то другая тогда возникает. У нас должно быть много. Иначе не будет конкуренции и упадет качество. 7373948. Не получилось. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. 10 секунд.
Здравствуйте, Юрий. Усомнившийся Макар. Да, Макар. У меня недавно дочь уехала в Калифорнию, ну, учиться, работать на 2 года. И она неоднократно этим сервисом пользовалась. И вот что она говорит?
5 секунд.
Общее место, те, кто сдают квартиры, за рубежом у нас завышают качество их квартиры по сравнению с ценой.
С этим надо отдельно разбираться. У нас было голосование, я должен подвести итоги. Следите ли вы за событиями на Украине? 61% очень внимательно, 26% внимательно, 11% по возможности и 2% заявили, что их это не касается. Спасибо. Далее новости.